Так, добрый вечер, уважаемые зрители. Извините на нашу долгую подготовку к этой трансляции, но это зависит не от нас, уже от Телеграма. Сегодня у нас 2 июля 2025 года, и наша тема сегодня – Россия-Азербайджан. Преступники и заложники. Тема эта, в общем-то, началась с поста вот моего соведущего Вадима, который выложил в нашем чате обсуждение передач. Как раз пост некой Анны, да, по-моему, Анна ее зовут, да?
Анна Ванденски.
Вот, спасибо за напоминание, которая очень так искренне и с чувством изложила то, что на самом деле Россия совершила величайшее преступление, что это стратегическая ошибка Путина и Колокольцева. Это я тезисно излагаю ее тезисы, что они не будут пытаться исправить свою ошибку, что Россия превратилась в организованную преступную группировку, что российское государство чрезвычайно слабо, Россия в состоянии деградации, злокачественная структура российского народа, что они ищут, официальные круги России, то есть, считай, Кремль, ищут виновных среди различных этнических групп. Украину надо поддерживать, чтобы люди не оказались в тюрьме народов. Это я излагаю общую тональность передачи, но я ее...
Вадим,
я честно прослушал 19 минут из 30 того, что она говорила. То есть я превзошел как бы предыдущий рекорд 14 минут, да, я вот как бы сделал тебе алаверды и прослушал целых 19. На 20 меня не хватило, ну извини. Но тем не менее я 19 все-таки прослушал, и вот это было в течение этих 19 минут. Но я их слушал не ради этого, а ради того, чтобы все-таки понять, какая объективная подоплека стоит под этим вот всем спичем. И какой, собственно, объективный материал говорит это вот Анна, как ты ее назвал?
Ванденски.
Ванденски. Пусть она будет Ванденски. За это время, вот это заняло примерно 3 минуты, она показала фото погибших и показала, зачитала азербайджанское заключение от смерти посттравматического синдрома одного из тех, кого она показала на фото. На самом деле там речь идет о двух братьях. Сейчас я найду, простите, одну минутку. Да, братья...
Ну, неважно, как там.
Нет, Зиядин и Гусейн Сафаровы. Гусейн – это тот, который старше. А Зиядин – это тот, который младше, он выглядит лет где-то на 30-40. Вот медицинское заключение о вскрытии, которое было дано азербайджанской экспертизой, говорит целиком о причинах смерти вот этого второго, Зиядина Сафарова. Про Гусейна, который старше, там не сказано ничего. Надо сказать, что всего их, помимо вот этих вот Зиядина и Гусейна, еще 7 братьев присутствуют, все они фигуранты в этом деле. И на самом деле вот аресты, вообще задержания, казалось, всех этих братьев, всей компании, двое из которых, кстати, были отпущены потом после задержания. И кроме того, так сказать, какого-то количества причастных к ним их как бы подельников. Ну, их обвиняют в том, что они являются организаторами убийств, которые совершились между 2001 и 2011 годами. Там в несколько приемов, то есть один раз они как бы ликвидировали своего соплеменника, который, в общем, отказался им как бы платить за крышу. А в последующие годы, в том, что касается этого эпизода, тех, кто был на стороне этого соплеменника и как бы мог свидетельствовать против них, вот их как бы потихоньку убирали. Ну, как потихоньку, то есть с некой разбежкой во времени. Далее, вот сейчас вот состоялось задержание всей этой группировки. Вопрос, конечно, почему это состоялось именно сейчас? То есть, почему вот эти вот преступления не расследовались в 2001-2011 годах? Тем более, что вот тот первый персонаж, который был убит, это тоже азербайджанец. Но он с ними стоял не то чтобы в конфликте, а просто он отказался платить за крышу. Его зарезали какими-то там кухонными ножами. И он перед смертью, он не сразу умер, он назвал, кто его убивал. Вот почему именно с этого 2001-2011 года это действие не расследовалось, и тем не менее не ему был не дан какой-то ход, это вопрос, конечно, к правоохранительным структурам. Но так или иначе, на сегодняшний день вот эта вся компания задержана, а вследствие всего этого, вот то, что, собственно, и в своем ролике рассказывает Анна, еще раз, Ван, кто?
Данский.
Данкей, я каждый раз к тебе буду обращаться для точного произношения, чтобы не спутать.
Ван Данский.
Да, она у меня в памяти не отложилась. Вот, характеризует как... вот эта вот катастрофическая стратегическая ошибка Путина, Колокольцева, ОПГ Россия, государственность чрезвычайно слаба, Россия в состоянии деградации, злокачественная структура российского народа, ну и далее по списку. Вот. То есть это примерно то, что происходило до того, как, так сказать, вот этот вот репортаж Анны, Вадим знает, как ее назвать, вышел в эфир. После этого происходило некое ответное действие, можно его так характеризовать, да, со стороны Азербайджана, которое заключалось в том, что двух российских корреспондентов «Спутник Азербайджан» задержали в их офисе, ну и куда-то увезли. И после этого состоялось еще такое демонстративное как бы задержание различных там релокантов, туристов там и прочих, кто попал под руку с российским гражданством, находящимся в Азербайджане. Их на тот момент, когда я видел эту информацию, было 8 человек, но сейчас, возможно, и прибавилось. Вот, которые, так сказать, были задержаны чрезвычайно жестко, биты по морде. Там как бы видно следы побоев, когда они находятся в своем следственном, то есть в здании азербайджанского суда. Кстати, в отличие от азербайджанцев, потому что тех, кого задержали в Екатеринбургском суде, на них каких-то следов побоев и вообще травм не видно. Вот. И после этого как бы воцарилось такое непонятное состояние ожидания, в ходе которого с азербайджанской стороны задерживают там, очевидно, всех российских граждан, которые попадаются под руку. Ну, а российская сторона продолжает как бы вот следственные действия на предмет вот этих вот азербайджанских преступных группировок. Вот у нас на этом моменте как бы с Вадимом разошлись мнения в оценке этой ситуации, и поэтому, чтобы не давить своим, я сразу предоставлю слово Вадиму, что он думает обо всей этой ситуации.
Ну, очень сразу, да, через 15 минут. Я скажу так, что, во-первых, мне интересно как раз ваше мнение по поводу миграции. Мы с вами неоднократно спорили о том, что, я говорил, те мигранты, которые прибывают, и впоследствии это подтвердил Васильев, что берут элементы радикальных взглядов людей, чтобы они не создавали угрозу властям Средней Азии, чтобы там не создавался какие-то фундаменталистские государства, и поэтому квотировали именно этих людей прибывать к нам. Кроме того, часть мигрантов, которые являлись какими-то честными тружениками, но вследствие определенных обстоятельств смогли попасть под влияние своих диаспор, они радикализировались в том числе. И мы знаем то, что стали возникать такое понятие, помимо черной и красной зоны, стали возникать уже зеленые зоны. Мы знаем, как были зарезаны охранники, причем очень достойные люди, если их биографию там посмотреть. Юрист, который пошел работать охранником ради того, чтобы там поднять как-то уровень правосознания и так далее. Вот как раз он был зарезан. Это было где-то, ну, по-моему, в том году, если я не ошибаюсь. И когда происходили в том числе поножовщина и бой с участниками СВО, с ветеранами, с инвалидами со стороны вот диаспор, там неважно, среднеазиатских, кавказских, разные случаи в разных регионах были. И когда вот я с вами это обсуждал, вы почему-то говорили, что вот не надо нагнетать обстановку, что не надо всех мигрантов красить одной краской, что есть хорошие, достойные люди. Я же не говорил, что там нет хороших людей и так далее. Я просто говорил, что факт, что эти люди являются пятой колонной. Это первый момент. Второй момент, на котором мы с вами, собственно говоря, поспорили, что я утверждал, что вот в том эфире, который не вышел, к сожалению, вы говорили, что ничего этого не было, что смерть возникла от сердечного приступа у двух людей одновременно, понятно, у того, которому 36 лет, и вот у которого 50. Второй момент действительно такой интересный, то, что это вы спрашиваете, почему это произошло именно сейчас за преступление 2001-2011 года. Дело в том, что сейчас проходит цифровизация архивов, и, соответственно, под эту цифровизацию, когда идет оцифровка, я так понимаю, что они используют либо чат, либо нейросеть какую-нибудь, которая должна какие-то преступления позволять выявлять. Я предполагаю. И, соответственно, когда они сейчас это все оцифровывают, значит, у нас есть такое преступление. Значит, у нас было давным-давно такое преступление. Но, опять-таки, в 2001 году, вот тому человеку, которому сейчас сколько, 34-38, ну, ему, получается, было там от 10 до 14 лет. Да, где-то такое. В 2001. В 2011, конечно, побольше было. Вот 21-24. Хорошо. Могло такое быть. Но вопрос не в том, что там могло быть, что они преступники, что они там мигранты, хотя они хоть и по национальности азербайджанцы, наше государство любезно им выдало гражданство. И мы вот как бы этот вопрос такого выдавания гражданства всем всегда относились скептически. То есть зачем это делать, зачем людей, которые не очень нацелены на интеграцию, а нацелены на продвижение своих ценностей, своих традиционных ценностей. Зачем вот так массово давать гражданство? И вот Алиев это тоже человек традиционных ценностей. Он действовал всегда абсолютно одинаково. Я в том эфире говорил то, что азербайджанец, который зарезал армянина, находясь в лагере НАТО, 2000-е годы, и когда вернулся, Азербайджан говорил, что мы его посадим, но как только он вернулся, ему сразу с самолета выдали герои, приглашали на все эфиры, что он большой молодец. Это Алиев. Мы видели его отношения с самолетом, и зачем сейчас открывать ящик Пандоры и производить задержание столь неумным образом и очевидно с нарушением процедур. Потому что если у тебя умирают двое людей, если потом эти трупы отправляют, кто-то оказывается в реанимации, если эти трупы отправляют, экспертиза показывает, что вот у них такие травмы, да? Почему не была произведена экспертиза у нас, как какая-то контраргумент хотя бы? А просто вот это происходит, эти два трупа отправляют Азербайджан, и закономерно они будут, естественно, действовать так, как выгодно им. И это уже не важно, это будет правда или неправда. Главное, что событие состоялось. Главное, что уже получается, что два непримиримых врага, Армения и Азербайджан, теперь уже оба выступают против нас. И понимаете, вот когда вот происходит вот такая ситуация, то здесь очень трудно вот как бы с Анной поспорить. Она же занимает пророссийскую позицию. Она хочет хорошего русским людям, она хочет хорошего России, русскому государству, российскому государству. Она не хочет, чтобы государство совершало такие глупые ошибки, чтобы государство само себя так подставляло, потому что за то, как вот поступили в полиции, естественно, вот уже расплачиваются русские люди в Азербайджане. Я тоже видел эти кадры, я тоже видел их у иноагента Эль-Мюрида, помните, с которым вы когда-то вели эфир?
Помню.
И вот ему тоже дали иноагента. А за что? За то, что тоже в свое время как-то стал очень активно за Россию заступаться. Стрелков в тюрьме, то он как террорист, или я не знаю, надо что-то говорить, экстремист или нет. То есть как-то получалось, что вот эта вот статья об экстремизме, первые годы ее существования, все 2000-е до 2010 года, до Манежки, они как-то вот действовали, ну, давайте уже честно говорить, против русских людей. Сейчас произошел крен в другую сторону. И вот почему нельзя занять какую-то золотую середину и поступать, ну, действительно, по основному закону, по закону о полиции, понимать то, что последствия, что действия влекут определенные последствия. Я вот этого, честно говоря, не могу понять.
Так, Вадим, давай остановимся на этой ноте, чтобы не следовать поговорке, он начал издалека и пошел еще дальше.
Значит, у меня вот. 7 минут, у вас 15, у меня 7, я засекаю.
Ну хорошо, ты хочешь прийти, да? Ну тогда договаривай еще 7.
Нет, я просто говорю то, что я не так уж много сказал, что я высказал. Нет,
я старался просто ввести в тему. Ну, что тебе сказать? Во-первых, я не думаю, что вот это вот задержание конкретных членов ОПГ, по-моему, никто не спорит с тем, что тех азербайджанцев, которые задерживали в Екатеринбурге, они принадлежали к организованной преступной группе. Это известно в самом Екатеринбурге уже достаточно давно. Они не являются какими-то неизвестными людьми, равно как и как бы стоящий над ними пахан. Это некий Шахин Шехлинский, и который в итоге стоит за всеми этими манипуляциями. То есть это не какие-то безвинные овечки, которые вдруг жили себе спокойно в аржанской, азербайджанской диаспоре в Екатеринбурге, которых злые силовики вдруг ни за что схватили, уложили мордой в стол, кого-то одного довели до сердечного приступа, второго там измолотили и убили, вот просто за то, что они типа азербайджанцы. Да? Вот такого
сомнения... Я этого не говорил.
Я понимаю, что ты это не говорил. Я говорю, что такого предположения даже в прессе ни в российской, ни в азербайджанской даже не возникает. Азербайджанская пресса об этом просто ничего не говорит. Ну, пресса, я имею в виду средства массовой информации. А в российском медиапространстве это тоже никто не опровергает, что на самом деле это, ну, как мягко говорят, сейчас авторитетные люди. Ну, это не авторитетные люди, а на самом деле вот руководители организованной преступности, в частности, существующие в Екатеринбурге, которые как бы этими делами заправляли. И что характерно, вот этот вот тезис, я обращаю на него внимание, он никем не оспаривается. Вот никто в Азербайджане, да, до или после, во время задержания, во время слез по этим погибшим братьям Сафаровым, не говорит, что вы их оболгали. Это на самом деле честнейшие люди, бизнесмены, там, я не знаю, авторитетные, там, уважаемые своим сообществом, но это не преступники. Вот об этом ровно никто не говорит. Я обращаю еще раз на это внимание, потому что было бы очень уместно после всего того, что произошло в этом рейде, в Екатеринбурге, там кого-то положили мордой в асфальт, вот этот вот погиб от сердечного приступа, а тот на самом деле был забит там силовиками до смерти, что они на самом деле невинные овечки, что они чистейшие бизнесмены, вот слеза из глаза. И никогда к преступной деятельности никакое отношение не имели. Вот об этом ровно никто не говорит ни слова. В том числе вот и в российской стороне. Пожалуйста, возьмите у тебя реплика, да, потому что я еще продолжу.
Да, можно вот все-таки по моим тезисам. То есть вы сейчас опровергаете то, что я не говорил. Можно по моим?
Нет, а я не специально говорю для того, чтобы тебя опровергать. Я говорю просто о конве самого дела, да, что вообще вопрос о том, что это члены преступного сообщества, причем руководящие члены преступного сообщества, с российской стороны говорится открыто и с самого начала, а с азербайджанской стороны просто не говорится ничего. То есть вот как бы этой темы не существует. Вот просто есть видные представители Азербайджана, которые там в результате полицейской операции погибли при каких-то странных обстоятельствах, и вот они, мы проливаем слезы, так сказать, и все. А то, что они относятся к преступному сообществу, и то вообще по поводу чего была эта полицейская операция, вот с азербайджанской стороны, что называется, ни слова. Да? Это не опровержение того, что ты говоришь, это я просто дополняю, так сказать, сюжетную линию, да? То, о чем, так сказать, идет речь. И в этой связи у меня встает вот любопытный вопрос, который, собственно, встал с самого начала расследования этого дела. Вот мы говорим об азербайджанской преступности в России. И то, что она существует на протяжении многих десятилетий, это очевидно. А это, с этим тезисом даже никто не спорит. Да? Вопрос, в какой степени он применим к разным людям. А вот любопытно, а российская преступность в Азербайджане существует? Ну вот так же, как здесь, в России. Ну, например, того, чтобы вот российская мафия какая-то эксплуатируют какие-то природные ресурсы Азербайджана, я не знаю, каких там много, и, по-моему, только или нефть, или анаша, она же марихуана. Вот. Больше других природных ресурсов вроде там не наблюдается. Ну, так, на первую вскидку. И после этого свои капиталы, нажитые на горбу народа Азербайджана, переправляют в Россию. Вот так, как это делает азербайджанская мафия в России. Вот это есть. Что-то я о таком никогда не слышал за прошедшие 30 лет. Хорошо. Ну ладно, оставим Азербайджан. А в Армении есть? Тоже нет. Может, в Грузии есть? Снова нет. А может быть, в каких-то из азиатских республик русской мафии действует, типа там в Таджикистане, и после этого оттуда, выкачивая ресурсы, переправляет их в Россию? Снова нет. Ну, может, в какой-нибудь сраной Прибалтике хотя бы есть какая-то русская мафия, которая там наживается на прибалтийских богатствах, которые, честно говоря, мне неизвестны, да, и после этого перекачивает их в Россию. Ну, все время нет. Подождите, значит, получается так, что когда речь идет о преступных группировках, речь идет о преступных группировках из бывших советских республик, которые все время живут за счет России, но не наоборот. Да? Это на сегодняшний день уже данность, это констатация. Вот все время происходит только так. Так может быть, России надо бороться с этими преступными группировками, а не имитировать то, что в каких-то бывших советских республиках кто-то там кладет наших граждан мордой в асфальт для того, чтобы компенсировать как бы утрату среди членов своих преступных группировок. Это первое. Второе. Вот эти самые азербайджанские деятели, в частности погибшие. Надо заметить, что вот два этих погибших брата, один из которых там старше по возрасту и вроде бы скончался от сердечного приступа, потому что в том же эфире Анны, ну ты знаешь, Вадим, как ее назвать, речь идет о том, что медицинское заключение она зачитывала исключительно за счет своего, за счет по части вот второго брата, Зиедина Сафарова, которому как раз вот так лет 30-40, так, навскидку. По поводу первого брата, Гусейна, не было сказано ничего. То есть вот тот, который по уверениям российских силовиков погиб в результате сердечного приступа, который случился во время задержания. Так вот, помимо этого у них есть еще 7 братьев, так заметить. То есть помимо этих двое, там семья на этом не кончилась, еще 7 братьев существует. Так вот, вот эта вся компания была задержана, в частности, за организацию убийств тех же самых азербайджанцев, ну, естественно, другого клана, в Екатеринбурге. Вот в самом Азербайджане что-то похожее когда-нибудь происходило, но чтобы какая-то российская мафия, сконцентрировавшись там, убила каких-то своих российских коллег, или я не знаю кого, вот из-за того, что они не поделили сферы влияния в Азербайджане, за счет которого эта российская мафия эти самые ресурсы несчастного Азербайджана перекачивает в Россию. Вот такое когда-нибудь хотя бы в качестве прецедента было, я такого не помню. То есть вообще никогда. Ни в советское, ни в постсоветское время. То есть все время это мафиозные структуры жили за счет России. не за счет вот этих вот республик, да, которых вокруг, так сказать, надували щеки, а вот именно за счет России. И это, по-моему, характерно достаточно. Да? То есть понятно, откуда и откуда, так сказать, направлен вектор. То есть речь идет о том, что преступные группировки разных этнических национальностей, не специально и не только азербайджанских, они все жируют или живут за счет России. Это первое. Второе, это то, что накопленные за счет России преступным путем ресурсы, они перекачивают в Азербайджан. В том числе и в другие республики, но сейчас речь идет о Азербайджане. В-третьих, в том, что в этих республиках и в частности в Азербайджане есть получатели этих ресурсов. Они не качаются абстрактно куда-то. Они качаются конкретным людям. И то, что эти конкретные люди заинтересованы в том, чтобы эти ресурсы не кончались. И поэтому, как только наступает для этой группировки какие-то трудные часы, то есть ее пытаются как бы прикрыть, то они сразу принимают, так сказать, вселенский хай, мобилизуют все свои связи во властных структурах Азербайджана, ровно для того, чтобы не дать прикончить эту группировку, которая на самом деле является одним из источников, а может быть главным источником их существования. Вот такая картина вырисовывается. И на фоне всего этого, что стоит разоблачение госпожи Анны, ты знаешь, как ее назвать, ну вот, о том, что это стратегическая ошибка, как мы теперь будем за это расплачиваться, Россия ОПГ, государственность слаба, Россия в деградации и так далее. Что ты думаешь по этому поводу, Вадим?
Ну, я думаю, что это ее частное мнение, и я думаю, что вы потратили сейчас 11 минут на то, чтобы опять не ответить на ни один из поставленных мной вопросов. То есть вы сейчас опять говорили об эмоциональной составляющей, вы говорили о том, то, что российская государственность на протяжении всего этого времени давала диаспорам укорениться, давала диаспорам делать все, что угодно. То есть как начиналось в 80-е и вообще советской власти, просто как держание каких-то рынков. Это все российская государственность пропустила и давала ей возможность заниматься тем, что она хотела, а государство, что Прибалтики, что Кавказа, просто не давали русской мафии как-то себя проявить. Да? То есть их мафию не гнобили у нас, а наша мафия не могла появиться там. Ну, какая-то мафия.
Вот, которая... На минуточку, я хочу уточнить. Вот насчет того, что нашей мафии не давали проявиться там, надо было бы найти какие-то аргументы того, что наша мафия хотела там проявиться, но ее на самом деле там скрутили и не дали ей проявиться. Вот такой информации у меня просто нет. И никогда не было. Понимаешь, то есть никто не закручивал там российскую мафию где-то просто по причине того, что она не интересовалась этими республиками, то есть от слова совсем. Пожалуйста,
вы знаете, да. Да, вы знаете, я все-таки не специалист по русской мафии. Из русской мафии я знаю только япончика, да, и тайваньщика, или насколько они там мафиози.
Тайваньщик действовал в России, а япончик, это, извините, это Одесса 20-х годов.
Подождите, я говорю про япончика, который на камеру, когда его задерживали в Штатах, там пытался пнуть
оператор. Ну это Соединенные Штаты, это другая история. Если хочешь, мы поговорим о ней, но это другая тема. Так, да.
Ну, можно о ней поговорить, если вы не хотите отвечать на те вопросы, которые еще...
Повтори их, пожалуйста, я на них отвечу сразу поштучно.
Да, хорошо. Государство должно выполнять свой функционал. Оно должно действовать в соответствии с законом, с основным законом, с законом о полиции. Значит, если у нас есть преступники, они преступниками могут быть признаны только судом. Даже если все знают, что они преступники, даже если это давно есть какие-то материалы. Опять-таки, пока их суд не признал таковыми, они являются подозреваемыми, а как только их задерживают, они являются обвиняемыми, соответственно, виновными. И преступниками они признаются только в процессе судопроизводства. Mm-hmm. Поэтому в данном случае здесь юридически неподходящее, так сказать, слово. Скорее всего, да, они со всем этим замешаны. Да, преступность должна быть покарана. И да, как вы сказали, российская государственность давала укорениться этой мафии. И сейчас, спустя получается, с 2001 по 2011 год, она вот вспомнила спустя 20 и более лет. 20 лет спустя она про это все вспомнила, видимо, когда проводила цифровизацию и решила вот как-то себя проявить. Несмотря на то, что преступление столь большой давности, оно все равно должно покараться, все равно должна быть санкция за это сделано. Это безусловно так. Но тем не менее, задержание, особенно в той ситуации, в которой находится Россия сейчас, в таком положении, где все-таки не то, что про союзники речь, но заводить лишних врагов вот, ну, просто не нужно. И то, что это задержание не дало никакого эффекта внутри России позитивного пока, может быть, это даст, я не знаю. Но на данный момент это дало только еще больше озлобления Азербайджана против нас. Это дало объединение Армении и Азербайджана против нас. Это дало избиение абсолютно невинных людей, которые находятся, русских людей, которые находятся в Азербайджане, только потому, что Алиев является националистом, и он всегда последовательно защищает своих. Зачем это надо было делать, мне непонятно.
Хорошо. Вадим, я из вот этого вот твоей тирады не очень понял твой вопрос, но тем не менее хочу сказать, что, во-первых...
5 минут я говорил.
Что, прости?
5 минут я говорил, это я просто уточняю.
Нет, а речь не о времени, а о том, в чем стоит вопрос. Так вот, я хочу сказать, что, наверное, и, в общем-то, я достаточно давно это говорил, что наибольшей ошибкой российской власти в прошлом является то, что она вот эти вот этническую преступность старалась никогда не называть по национальности. И мы это помним прекрасно посредством массовой информации, как идут какие-то умолчания о том, что... Ты еще хотел что-то добавить, пожалуйста?
Да, апостроф. В действительности национальность называлась, в том числе Рашидом Нургалиевым, который как раз и говорил о том, 70% кто совершает насильственно и так далее. Но после того, как он это сказал, по какой-то причине его сняли, и действительно в конце 2000-х годов, там с 2008 года, запрет на название национальности произошел, и, к сожалению, очень многие русские люди, которые по совместительству почему-то любят голосовать за Путина, они это все одобрили, сказали очень правильно, что не надо это делать, зачем разжигать, это все очень... Ну, вы знаете весь набор слов.
Вадим, я на этом оканчиваю твой апостроф. Хочу сказать, что это существовало и до 2000 года, и вообще вся эта тема укрывания этнической преступности, и как бы считая засчитывание всех за просто граждан России без указания их национальности, этнической принадлежности и клановой спайки, она существовала даже еще с советских времен. И действительно, и в нулевые, и в десятые годы это было все, так сказать, такой темой умолчания, когда говорили о задержке каких-то преступных кланов, ну, например, цыганских, да, ни в коем случае не упоминал слово «цыгане». Да, вот какие-то произвели разборки на этнической почве и так далее. То же самое касалось и азербайджанцев, и любых других группировок, соединенных по этническому принципу. Поэтому то, что сейчас произошло в качестве новеллы, да, это то, что, и это надо отметить, это то, что эти группировки называются с самого начала, и с самого начала вот по этому этническому принципу. То есть из этого не делается никакой фигуры умолчания. И на самом деле это большой шаг вперед. Потому что вместо того, чтобы как бы прятать всех за каким-то обобщенным и не очень нормальным названием «россияне», вот, делается акцент на этой этнической спайке, которая существует и которая на самом деле известна. И которая известна всем, кто проживает особенно в этом регионе. Но которая до сих пор была фигурой умолчания с целью не провоцировать как бы отрицательное отношение к той или иной национальности. На самом деле, вот эта вот фигура молчания, она играла отрицательную роль, именно потому, что та национальность, которую умалчивали, и которая на самом деле являлась спаянной вот этой вот этнической группировкой, она чувствовала себя под определенным зонтиком. То есть, вот мы от этого защищены. Нас называть по имени запрещено, чтобы не портить какие-то межнациональные, межреспубликанские там, и прочие отношения с ближним зарубежьем. И это наша на самом деле защита. И они этой защитой активно пользовались, что, собственно, и проявилось вот в этом деле Сафаровых и тех, кто с ними связан. Поэтому то, что это сейчас произошла подвижка в этой связи, это, безусловно, позитивный фактор. И благодаря этому как бы оздоравливается ситуация вообще в стране в целом, потому что понятно, что преступность как таковая, у нее не может быть этнического прикрытия. То есть если это российская преступность, мы говорим там о преступных группировках, о каких-то ворах в законе и так далее, а если речь идет об этнической группировке, в частности азербайджанской, но она не единственная, то мы их по именам не называем, как будто это какие-то абстрактные люди, которые просто задействованы, оказались в какой-то там антиправовой деятельности. Поэтому вот это безусловно, новелла, это то, что происходит сейчас, и это определенный сдвиг в государстве, в его руководящих, в частности, органов, которые из этой темы табу на сегодняшний день стали делать тему открытую. Это вот, на мой взгляд, как говорится, большой шаг вперед. Я чем-то не ответил на твой вопрос, ты что-то еще хотел спросить?
Ну, вы знаете, все-таки в Советском Союзе, когда Горбачев, как бы плохо к нему не относиться, но когда в тех же военных частях происходили всякие события, то все-таки национальность не замалчивалась. Да, она подавалась как такая, что как землячество, которое вместо того, чтобы друг другу производить взаимопомощь, вместо этого пользовалось ситуацией, чтобы нападать большой группой и подавлять остальных и навязывать свои порядки. То есть тогда же действительно были несколько дел, которые посадили солдат, возможно, офицеров, это я уж не знаю, но солдат точно, которые были замешаны в преступных взаимоотношениях. То есть какая-то польза от начала перестройки и гласности, ну, гласности, наверное, тогда на тот момент еще все-таки было, что проблема поднималась. Другой вопрос, я говорю сейчас, зачем надо было проводить именно таким образом? То есть если там есть какая-то экспертиза, что отбиты легкие, отбиты там другие органы и так далее, хотя бы у одного человека, что кто-то там остается в реанимации и так далее. То есть понятное дело, что диаспоры достаточно жесткие. Но другое дело, что и полиция у нас достаточно жесткая, разве нет?
Понятно, Вадим. Давай вернемся к этой теме. Значит, давай взглянем все-таки на это дело каким-то здравым взглядом.
А, ну давайте здраво.
Минуточку, ты уже сказал, теперь я скажу я. Итак, полиция, когда является в дом неким фигурантом, которых подозревают в совершении преступления, она является для чего? Для того, чтобы их просто на месте измолотить ногами, там измордовать и убить? Вроде это бессмысленно. Да? Значит, она является для того, чтобы их, а, задержать, и, б, доставить некий следственный орган, который дальше будет расследовать то, что он им предъявляет в качестве обвинения. Логично. Мы неоднократно видели эти задержания, не применительно специально к азербайджанцам, а применительно вообще ко всем преступникам, которые где-то фигурируют, когда к ним являются в дом, либо являются, так сказать, с обыском, либо являются с тем, чтобы предъявить какие-то обвинения, привести их там в следственные органы. Ну хорошо, как максимум их заковывают в наручники и куда-то отвозят. Как, вернее, не как максимум, а как среднее, да. Как максимум их там, если они подозреваются в террористической деятельности, их там укладывают там мордой в асфальт, снова заковывают в наручники и снова куда-то отвозят. Но никто их на месте там ни ногами не трахает, не убивает, потому что не в этом цель. Наконец, есть третий предмет, когда никто никого, как говорится, не сопротивляется. Я беру пример того же Саши Краснова, которому некоторое время назад там явились следственные органы, там вследствие чего-то, или во всяком случае полиция, да, куда-то его припроводила, где-то он давал объяснения, там где-то у него там совершали какой-то обыск или что-то вроде этого, но снова никаких укладываний там мордой в асфальт или кого-то там избиений не было как таковых. Но это противоречит смыслу самой операции. Понимаешь? Потому что если цель операции, все-таки кого-то доставить в следственный орган. Я к чему это говорю? Что если один из братьев, о котором, кстати, в следственном заключении, которое зачитывала Анна, ты знаешь, как ее назвать, ничего не говорила. Умер, действительно, он человек в возрасте, видимо, полноватый, возможно, у него есть какие-то сердечные осложнения, он умер, вполне возможно, вследствие какого-то сердечного приступа. Я допускаю это, я не утверждаю это, а допускаю. Но второй, для того, чтобы получить вот те травмы, о которых пишет Анна, вернее, говорит Анна, ты знаешь, как ее назвать, он должен был все-таки совершить какие-то действия. Это не просто так, он сидел дома спокойно в кресле, к нему вторглись силовики. И вдруг первый брат умирает, так сказать, вот просто от чувств. А второй в ровном месте. Его начинают мордовать, бить там ногами по голове, ломать ребра, наносить какие-то внутренние. Вот просто на ровном месте, за то, что он сидит в кресле. Спокойно никого не трогает. Вот примерно такая картина должна складываться. Я чувствую, что это бредово. Значит, вот это...
Но если вы чувствуете, что это бредово, значит, вы как бы не совсем понимаете, какие...
Я просто изложу свою точку зрения. Я чувствую, что...
Радик ни в чем не виноватый.
Я хочу изложить свою точку зрения. Пожалуйста. Я ж тебя не перебивал. Вот. Я хочу сказать, что тот, кто получил эти травмы, если он действительно их получил, потому что речь идет о азербайджанской экспертизе, да, а не какой-то другой. Если он действительно их получил, то он должен был для этого что-то сделать. То есть он не просто их так получил на ровном месте. Вот я открыл дверь, первый брат тут сразу правильно умер от чувств, а второй вот на ровном месте стоял вот невинным ангелочком, и сразу он получил по морде, сапогами, да ребра поломали, да еще тут что-то. А он просто стоял невинный, как овечка. Вот такого... Не бывает. Понимаешь, такая...
Да, ладно.
Да ладно. Ну, Вадим, у меня есть тоже какой-то жизненный опыт. Наверное, он есть и у тебя, но и у меня он не отсутствует. Так вот, вот такой картинки просто так, на как говорится, звонок в дверь не получается. То есть, есть, тем более, что у силовиков, еще раз подчеркну, есть все-таки задание не просто кого-то там измолотить. Зачем, собственно? Его можно приговорить, как говорится, и отослать туда, где откуда он не вернется. Его все-таки задача доставить следственные органы. И если он на этом этапе оказывается каким-то сильно помятым, так, от чего он даже умирает, значит, он, видимо, до этого должен был приложить какие-то усилия. Это мое предположение. Я никого не оправдываю, никого не обвиняю. Просто говорю, что просто так это не случается. И это на примере очень многих задержаний. На самом деле, происходящих как в России, так, кстати, и в Азербайджане. Вот. Это то, что касается, так сказать, обстоятельств всей этой смерти. А дополнительно я просто хотел сказать, что вообще-то, если вот так вот разбираться, откуда это все начало раскручиваться и взялось. Мы все помним, что полгода назад случилась катастрофа азербайджанского самолета, в ходе которой первые самые, так сказать, движения были предприняты со стороны президента Ильхама Алиева, который, в общем, не называя себя, но по факту объявил себя защитником всех азербайджанцев, которые невинно пострадали, тут же потребовал наказать Россию за то, что она сбила самолет, раз это был на российской территории, что, в общем, Россия должна выплатить компенсацию, репарации, там я не знаю что, и вообще покаяться. И зайти в слеза за то, что она сбила азербайджанский самолет. С течением времени, с расшифровками телефонных переговоров, вернее, так сказать, переговоров, которые велись в кабине самолета и всего прочего, выяснилось, что, в общем-то, это не настолько вина России, это скорее вина, во-первых, азербайджанского экипажа, который был безобразно подготовлен, не в лице первого пилота, который как раз был квалифицирован, а в лице второго, да, который оказался вообще как бы не при делах, да, так сказать, мало подготовлен, который не смог совершить посадку и в итоге оказался в результате украинской атаки, которая велась на этот аэродром, поврежденным. Кем поврежденным и как именно, при каких обстоятельствах оказалось непонятно, но тем не менее, ну неизвестно во всяком случае публично, но тем не менее он приземлился на казахстанской территории, на вполне себе ровной поверхности, при условиях, в которых черные ящики могли быть полностью найдены, а все повреждения его исследованы. Вот результатов этого расследования нет до сих пор. Хотя я, собственно, предсказывал, что расследование это достаточно простое, поскольку искать-то, собственно, нечего. Все вот, вот здесь вот, в наличии. Да? И все, как говорится, легко расшифровывается, доступно. В общем, результат мог быть доступен в течение 1-2-3 месяцев максимум. Прошло уже полгода. Мы об этом деле не слышим ничего. Почему? Потому что президент Алиев выскочил вот так вот, как говорится, на белом коне, начал размахивать шашкой. И по результатам размахивания шашкой, в общем-то, выяснилось, с учетом катастрофы этого самолета, что он, ну, грубо говоря, обкакался. И вот вместо того, чтобы все-таки предъявить результаты этого обкакивания и, как говорится, так сказать, морды его мотнуть, как говорится, в собственное дерьмо, вместо этого результаты этого экспертизы начали замалчивать. До сих пор, на сегодняшний день, о ней не слышно ничего. Почему это происходит? Потому что, видимо, государственные органы России, в частности Кремль, решил, что для того, чтобы ну, не портить отношения с Ильхамом Алиевым, который, конечно, наследник Гейдара Алиева, так сказать, но яблоко от яблони бывает и далеко падает, но все-таки на сегодняшний день, так сказать, как бы Федот да не тот. Ну давайте его не будем, так сказать, мотать мордой в дерьмо его собственное, а как бы тихонько это спустим на тормоза, замолчим. А между прочим, тот же Ильхам, обладая, видимо, не слишком далеким умом в данном случае, вот, он решает, что раз так, ну так, господи, я тут выступлю сейчас защитником всех азербайджанцев, меня тут все равно не посмеют макать головой в собственное дерьмо. Вот, собственно, что и происходит после того, как вот это вот начинается распутывание истории этой азербайджанской преступной группировки. Потому что обратная сторона медали для России, если не распутывать эту группировку, то это значит что? Что это значит покрывать все этнические группировки в России. А любой из них нельзя говорить по соображениям тех или иных геополитических соображений. Эти армяне, эти цыгане, эти там еще кто-то, эти грузины и так далее, и так далее. Давайте про это промолчим. Что в итоге создает, естественно, внутри России климат, а русские-то чем хуже всех? Потому что о них говорить можно, а всех остальных нельзя. Вот именно это то, что приподнимает почву для всех этнических преступных группировок. Пожалуйста, Вадим, если хочешь еще добавить.
Не, ну аргумент самолет я вообще опровергнуть не могу. Это вообще как бы абсолютный. То есть, если случился самолет, значит Рафик ни в чем не виноват. Это абсолютно логично. Если Тереза Мэй была премьер-министром, когда травили Скрипалей, значит, когда она была министром внутренних дел, это как она же отравила этого самого. Ну, в общем, понятно,
кого. Литвиненко, ты имеешь в виду.
Литвиненко, да, и так далее. Ну, понятно, логика абсолютно понятна, ведь по-другому же быть не может. Ну, я тогда просто подведу какой-то итог, что, значит. Нет, я скажу такой вопрос. А вот вы само задержание это видели? Есть ли какое-то видео, которое оправдывает, что полицейские действовали максимально по закону, выполняли свою функцию, а не превышали полномочия? Да, то есть у нас же все-таки какие-то истории, но они, естественно, все... У нас полиция самая лучшая, это как известно. То есть и бутылки из-под шампанским не было никакого, и никто там никогда из какого-то ОВД с третьего этажа не выпрыгивал, и не было сомнений. Можно меня не перебивать?
Ни в одной стране я не видел полиции, которая сказала бы, вы знаете, ну полиция не самая лучшая. Да. Вот есть в другой стране там лучшая полиция, а у нас нет, а у нас не самая лучшая. Я ни в одной стране такого не видел.
Нет, ну зато есть кое-какие страны, которые в бывшем СНГ, которые приходят. Плохой президент, наш враг, злодей, Саакашвили, да? Вот ну плохой, он галстук ел, он вел себя неподобающим образом, он сейчас сидит в тюрьме. Но тем не менее, когда он пришел, он просто разогнал всю полицию, которая была там, и теперь в Грузии на полицию не жалуются. Нет, может жалуются, но, скажем так, все признают, то, что даже не небо и земля, а просто подземелье и занебесье. просто тот уровень запредельный.
Давай отделять мух от котлет. Ты в Грузии не был. И я тоже не был.
Зато у меня было огромное количество моих знакомых в самое разное время.
Это огромное количество знакомых состоялось только в том, что теперь полиция в Грузии не берет взятки. Потому что у нее достаточно высокая зарплата, и до этого достаточно высокое наказание. А всех старших, всех прежних сотрудников полиции просто Саакашвили в один момент уволил, и все. На сегодняшний день могу тебе констатировать, что российская полиция, в частности московская полиция, ну, что касается дорожного движения, тоже не берет взятки. Вот не было Саакашвили, но она их тоже не берет. Я участник дорожного движения.
Хорошо.
Я тот, который ездит на автомобиле. И тот, которого останавливает полиция, если он совершает нарушение. Полиция на сегодняшний день в России взятки тоже не берет.
Вот Саакашвили тоже не берет. Хорошо,
что Москва. Я просто говорю, что это не подвиг, да, само по себе. Но я, опять же, возвращаюсь все-таки к нашей теме. Мы уже достаточно долго с тобой говорим. Я хотел перейти к вопросам, тем более, что они относятся к теме передачи.
Да, Валерий Марксович, вы не ответили ни на один мой вопрос. Вы вот просто задаете такой последний...
Вадим, еще раз вопрос, который я должен ответить, который ты просто сформулируешь в форме вопроса, а не тирады.
Вот один простой вопрос. Вы видели видео задержания этих людей, чтобы говорить... что действия полиции были оправданы, и смерть двух людей, в общем-то, это абсолютная закономерность их поведения.
Точка, знак вопроса, да? Все? Сформулировал? Ответ. Видео такого вида я не видел. Я не знаю вообще, существует ли такое видео, потому что нигде оно в сетях мне не встречалось. Я говорю просто о том, что для того, чтобы получить какие-то значимые повреждения, которые значатся в акте азербайджанской, еще раз подчеркиваю, экспертизы, да, а не любой другой, для этого надо совершить какие-то действия. Вот просто так, на уровне, ко мне постучалась полиция, я открыл двери, мирные, пушистые, белые, как зайчик. И вдруг на меня тут набросились, начали бить по голове, по ребрам, тут все ломать, и я скачался.
Мы это все слышали.
Минуточку, я отвечаю. Да, и я скончался просто от того, что вот на меня вот так вот набросились, просто открыв дверь. Вот я в такое не верю. Значит, для того, чтобы получить такого рода подтверждение, которое утверждает азербайджанская экспертиза, надо было что-то сделать. Вот что я тебе могу сказать без всякого видео, которое существует на предметах задержания. Я ответил на то.
Ну, слушайте, вы ответили в своем стиле. Простите уж меня, но это так. А вот мы говорили про бутылку...
Отвечаю, я есть я.
Да, мы говорили вот про бутылку из-под шампанского, которая была. Вам тут тоже есть что сказать? Там тоже этого не было? Или это
нет, вот в этом конкретном случае, да, с азербайджанцем, да? Кому-то конкретно в задницу втыкали бутылку из-под шампанского?
Нет, подождите секундочку. Вы хорошо, говорили...
давай тогда вообще говорить обо всем, что бывает, а вот об этом конкретном случае.
Так и давайте говорить. Вы почему-то стали говорить про самолет. Раз вы говорите про самолет, то я говорю про бутылку из-под шампанского.
А я говорю про самолет, потому что с этого все началось. Началось, собственно, с того, как Алиев, и мы это неоднократно обсуждали, кстати, в эфире, обкакался в истории с самолетом. Алиев это тот, который Ильхам Алиев, и тот, который президент Азербайджана. Но он действительно в этом обкакался.
А у нашей полиции тоже достаточно долгая, интересная история с разными исходами.
Понятно. Я понимаю, каждому кто-то ближе, кому-то Искам Алиев, кому-то это полиция. Давай.
Мне не близок Алиев, так как близок нашему государству. Наше государство поддерживало Алиева. Алиева поддерживает Турция, Алиев ведет себя так, как ему приказывает Эрдоган. Вот и все. И то, что наше государство по какой-то причине это поддерживает и дает Алиеву в том же 23-м году расправляться с российскими миротворцами, и за это все замалчивает, а назначает виновным того человека, который об этом говорит, а другого человека, депутата Делягина, который тоже это озвучивает, за это в Интерпол назначают, и наше государство тоже никак не комментирует этот вопрос, а Захарова это осуждает. Но вот это вот очень интересный вопрос. То есть сначала мы поддерживаем Алиева по всем направлениям, а потом он ведет себя так, как он себя считает нужным.
Хорошо, Вадим, значит, во-первых, историю с обстрелом российских миротворцев, об этом говорили в нашей прессе, об этом, как говорится, были какие-то извинения со стороны Алиева, я не знаю, достаточно или недостаточно, но тема эта была, а ее никто не закрыл. Что касается теперь все-таки дальнейшего, давай мы все-таки как-то придем к финалу, да, нашей дискуссии, потому что она может продолжаться бесконечно. Я хочу вопрос зачитать Алексея, который задан был в теме передачи. Как поступать России в этой ситуации с Азербайджаном? Надо ли пытаться дружить или действовать более жестко? Юрий Подоляк сказал, что это напоминает Украину 2014 года и что это может произойти как в 2022, то есть дойти до спецоперации. Вы с ним согласны? Я с ним не согласен в том смысле, что я не считаю, что Азербайджан надо спецоперировать. Как бы это помягче назвать, страна со своими тараканами, которая в свое время досталась под господство России именно потому, что Россия хотела себе обеспечить свободное Закавказье, но это было в эпоху, когда была сильная Отаманская и Персидская империи, сейчас ни той, ни другой нет. И поэтому, как они будут там сходить у себя с ума, честно говоря, России должно быть все равно. Поэтому на этом этапе там действовать с ним более или менее жестко, я думаю, не стоит. Но то, что стоит делать, и то, о чем не говорит вот Подоляка и другие. Вообще-то, вот вся эта преступная группировка, в частности, Екатеринбургская, да, о которой сегодня идет речь, она фактически выкачивает ресурсы из России для того, чтобы жреть собой, вербовать своих сотрудников, но и для того, чтобы снабжать ее и Азербайджан. Ну, определенные кланы, не всю страну в целом. И те люди, которые сейчас организуют эту кампанию в Азербайджане, это не просто какие-то друзья детства с теми же братьями Сафарами, которые типа в каком-то там бакинском дворе гоняли с ними в футбол. Или, может, не в бакинском. И с тех пор так их любят, понимаешь, просто кушать не мог. Это люди, которые получают оттуда, естественно, какую-то отдачу из России, за счет России, в частности, за счет тех бизнесов, которые курирует вот эта вот банда Сафарова и, так сказать, главного их пахана Шехлицкого, и которые поэтому в этом чувствуют свой реальный интерес. То есть для них организация вот этой антироссийской кампании в Азербайджане — это способ шантажа России, мол, типа, если хотите остаться с нами друзьями, как уже быть, то вы тут должны подзакрыть глаза на действия наших бандитов, которые работают у вас в России и снабжают нас. Вот, грубо говоря, в голом виде канва такая. Что делать в этом случае России, о чем вы, собственно, и спрашиваете? Я думаю, что в первую очередь России следует пересмотреть отношение к этим бандам и, главное, отношение к законам, которые регулируют вообще пребывание этих бандитов, их присутствие в России. Дело в том, что вообще-то вот на цивилизованном Западе, я это слово беру в большие кавычки, но тем не менее, существуют такие два разных понятия, да? Гражданство по рождению и гражданство приобретенное, натурализованное, так сказать. Вот насколько я понимаю, вся эта шайка Сафаровых плюс Шехлицкий, они относятся как раз к приобретенным гражданствам. И на самом деле на цивилизованном Западе в случае присутствия таких вот преступных группировок признато это правильным этого гражданства лишать.
А совсем...
Да, могу дать пример, как раз я только что хотел его назвать. Вот не далее, как сегодня, да, Дональд Трамп сказал, что вообще Маска, он может депортировать Южную Африку.
Да,
да. Да? А на основании чего он это сказал? Вот все существенно, да? А на основании того, что Маск родился в Южной Африке. И вообще-то он южноафриканский гражданин, когда-то давно в каких-то корнях. А потом переехал в Соединенные Штаты, приобрел американское гражданство, то есть стал как раз натурализованным американским гражданином. Так вот, Трамп ему вполне недвусмысленно намекнул, что раз ты это гражданство получил, не будучи вообще гражданином Соединенных Штатов по рождению, то у тебя точно так же это гражданство можно отнять. Просто указом президента. Вот я вот расписался в этом указе и сказал, пшел вон, ты уже не гражданин. Да? И после этого, это не в каждой стране такие процедуры, но в Соединенных Штатах она существует. И после этого, пожалуйста, тебя депортируют через этот Айгл. Аушвиц с крокодилами, как его сейчас назвала демократическая пресса, и еще с какой-то другой, но это вполне в полномочиях Трампа. Вот. Я не буду сейчас разбирать юридические тонкости, что именно находится в полномочиях и что нет, но я говорю именно о принципе, да, что вот приобретенное гражданство и гражданство по рождению. Так вот, вот у подавляющего количества вот этих вот оренбургских мафиози, которых арестовали в связи с вот этим делом Сафарова плюс Шехлинского, у них гражданство как раз приобретенное. И у нас до сих пор разговор пока идет о том, чтобы лишать российского гражданства тех, кто приобрел его вследствие фиктивного брака, приобрел его вследствие незаконного въезда в Россию. Там вот вокруг этого идет какая-то движуха. А надо на самом деле переводить дело, как говорится, в партер, в тех, кто вообще приобрел российское гражданство, не будучи по рождению гражданином России, и тот на самом деле является там, здесь у нас, членами организованной преступной группировки. Вот их надо лишать гражданства и просто депортировать да куда угодно. Хотите в Таджикистан, хотите в Азербайджан, хотите вообще хоть на Луну. Ну вот, но во всяком случае, так сказать, оставлять им российское гражданство нет смысла. Вот этот вопрос в России на сегодняшний день не урегулирован. А его надо урегулировать. И это екатеринбургское дело, оно лишний раз свидетельствует о том, что это вопрос не пустой. Он на самом деле требует действительно законодательного урегулирования и применения этого закона на практике. Что ты хотел добавить, Вадим?
Ну, на Луну это все-таки к Маску. Я вам сразу могу сказать то, что, конечно, Трампа лишать гражданства не будет, и он это право не имеет. Он это имеет право делать только в случае нарушения закона. Маск, так как ничего не нарушил, то, соответственно, этого делать не будет. По поводу нас тоже есть и приобретенные, и по рождению. Ну, раз мы уже открыли этот ящик Пандоры, раз это уже случилось, и раз... Нет, будь я руководителем государства, я бы, конечно, провел бы расследование служебное о целесообразности исполнения своих функций органами правопорядка. То есть, раз уже Алиев пошел на конфликт, то надо с одной стороны, конечно, сказать, что нет, мы не будем терпеть самоуправство и превышение полномочий в органах полиции, потому что это вредно, прежде всего, для наших собственных граждан, это накладывает тень на полицию, это создает проблемы. Но, во-вторых, раз уж Алиев пошел на это, то действительно, как вы сказали, пересмотреть закон о гражданстве и придумать процедуру лишения. Да, это уже будет совсем не демократично, но, боже ты мой, мы уже дошли до того момента, когда, в принципе, если мы уж назвались груздем, то надо действовать по полной. Если мы выступаем за русский мир, если мы выступаем за законность и за улучшение, то раз не умеем делать тонко, то ну, придется делать толсто. Но опять-таки, даже если делаем толсто, то пусть это толсто будет тоже по закону, чтобы люди понимали процедуру, люди понимали правила, и люди по ним ну, просто не стрессовали по этому поводу.
Не, Вадим, я не хочу сказать, что это слишком толсто. На самом деле, эта процедура, она существует в самых разных странах, она делается по-разному. Но между гражданином по рождению и гражданином приобретенным, приобретенным гражданством, действительно есть разница. И разница именно в том, что то гражданство, которое благоприобретено, в отличие от гражданства по рождению, его можно лишить. И это как бы современная, на сегодняшний день цивилизационная норма, если угодно. В Советском Союзе было еще круче. Там можно было лишить даже гражданства по рождению. Существовало даже уголовное мера наказания, лишение навечно гражданства СССР и высылка из страны. Было и такое. Но это как бы элемент истории. А вот что касается современного мира, основанного на западном, скажем так, правопорядке или правилах, то там эта процедура вполне себе нормальная и легальная. Я не знаю, насколько она применима к случаю Маска. Может быть, Трамп фартует, а может быть и нет. Но, во всяком случае, не будучи гражданином по рождению, для ним, конечно, какой-то, так сказать, маховик, дамоклов меч, наверное, висит. И я это упомянул просто для того, что в нашем конкретном случае, вот в случае этой екатеринбургской преступной группировки, это имеет, в общем, серьезное значение. За это стоит взяться. И последнее, о чем я хотел сказать в этой связи. Вот на сегодняшний день, как бы в Азербайджане, не нашли ничего лучшего, чем задерживать там российских журналистов, которых можно, конечно, назвать агентами ФСБ. Но нафига ФСБ нужны такие агенты, так сказать, это вопрос, как говорится, открытый. Но сверх того, под мешок попали, так сказать, туристы, релоканты и вообще все, кто оказался в Азербайджане по этому поводу. И вот я хотел обратить внимание, что на самом деле это является таким тревожным звоночком для всех релокантов вообще и туристов вообще, которые находятся во всех остальных постсоветских республиках. Потому что вы увидели, они имеют возможность увидеть, что значит находиться в этих вот отделившихся от Союза СССР в качестве независимых республик, якобы белых и пушистых странах. То есть в какой-то момент они белые и пушистые, и туда можно релоцироваться, чтобы не попасть под мобилизацию, потому что тебя фирма, которая прикрыла свою деятельность в России, она принуждает туда релоцироваться, мол, будете там жить спокойно, продолжать на нас работать по удаленке, в общем, все хорошо. Вот на сегодняшний день, благодаря этим действиям Азербайджана, стало понятно, что все нехорошо, что в любой момент какой-то власти в какой-то жутко независимой республике может попасть в аджа под хвост, и после этого, как говорится, всем станет плохо. Причем станет плохо не потому, что, так сказать, какое-то чрезвычайное событие случилось, а потому что во всех этих постсоветских республиках, начиная от Прибалтики и кончая там самой последней республикой Средней Азии, единственный способ выживания – это спекулировать на том, какое отношение они имеют к России, что они могут ей предложить или что они могут ей нагадить. Вот ценность республик, допустим, Прибалтики состоит ровно в этом. Кроме этого, они не имеют ничего. Ценность Украины состоит именно в этом. Ценность Азербайджана для Запада или Армении или еще кого-либо из республик, допустим, Средней Азии, состоит ровно в этом. Чем вы можете или помочь нам, или нагадить России? Ну вот отсюда идет предмет торговли. Может быть, Россия вам даст больше, а может быть, мы. Поэтому да, вот меня тут же Алексей спрашивает, а Казахстан безопасен в этом смысле? Сразу скажу, нет. Потому что это тоже вопрос, как говорится, перекупа. Да, так сказать, сам по себе он ничего особенного не представляет. А дальше это просто вопрос, чего он может сделать пользу или нагадить России. Вот кто конкретно его перекупит. Поэтому в этом смысле эта политика, как говорится, порочная. Вот, и естественно, что не следует, как говорится, этому на это ориентироваться, но для всех релокантов, еще раз подчеркиваю, и туристов и прочих, это сигнал, что вы нигде на самом деле в этих экс-советских республиках не можете чувствовать себя в безопасности. Дальше, как говорится, выбирайте свою линию поведения. Но это еще раз в определенном смысле ветер в паруса России, как государства. Потому что в свое время вот за счет санкций как бы перекрыли все возможности вывода капитала за рубеж и там его тупикования. Вот сейчас то же самое происходит фактически при помощи Азербайджана с релокантами. Так что я лично это движение просто приветствую. Вот. Но для остальных советую его просто взять на заметку. Что ты хотел сказать, Вадим?
Казахстан находится под влиянием США и Китая. Тоже стремится так или иначе в Евросоюз. Таможенный союз это так временное с их руководства точки зрения мера, которая, ну, чтобы не злить Россию, вот мы попользуемся, но вектор у них другой. В Казахстане пока националистов держат в узде, пока радикалов ставят на место, и, кстати, достаточно прилично ставят, без каких-либо эксцессов, что называется, в Казахстане, вот как-то вот азиатские республики в этом плане посвободнее. Вот, но ожидать, что там в любой момент не спустит собаку, что не изменится политика, это факт. Потом здесь вопрос про Белоруссию идет. Лукашенко, ну, скажем так, ну, если вы верите Лукашенко, то, пожалуйста, это ваше дело. Лукашенко – это человек, который привык сидеть на 16 стульях одновременно и попивать при этом кофе с чаем.
Так, Вадим, нам уже пора заканчивать, потому что мы говорим слишком долго. Да, да. Я просто хочу, чтобы наша передача была покомпактнее. Поэтому давайте мы как бы на этом свернемся. Хочу просто в качестве реплики, Вадим, не более чем дискуссии, сказать, ну, конечно, Казахстан в Евросоюзе это, бля, смешно.
Я говорю о том, о чем они стремятся, а не о том, реально ли это.
Стремиться можно, в том числе и к созданию поселения на Луне. Да. Но вот то, чтобы, так сказать, Казахстан был в Евросоюзе, ну, блин, если...
Нет, ну, понятно, что это абсурд. Ну, понятно,
если, что это абсурд. Если казахи от этого вдохновляются, ну, я просто снимаю шляпу. То есть, да, молодцы.
Да. Давайте... Ну, да. И все-таки я релокантов скажу. Ну что, ну в средние века, в феодальные времена это было нормально, когда если один лорд обидел другого феодала, то тот расправлялся с его крестьянами или с крестьянами его национальности.
Понятно.
Его...
Понятно. Ну, релокантам всем на это, конечно, большой привет. Спасибо вам большое за участие в нашей передаче. Извините, что мы задержались в эфире. Вот. И до следующей встречи на нашем телеграм-канале, на нашей передаче. И всего хорошего вам. До свидания.
До свидания.